Хари Кришна, дорогие преданные, дорогие телезрители. Сегодня мы встречаемся с необычным человеком, необычным преданным, одним из старших преданных, который присоединился к движению в конце 80-х годов. Многим он известен и как проповедник, и как просветитель Раджендра Кумар Прабу. И я попрошу его несколько слов рассказать о себе, потому что мое представление о нем оказалось не очень точным, потому что я полагал в свое время, что присоединился он в Владивостоке, как нам это, так сказать, рассказывали наши старшие. Но оказывается, все немножко сложнее. В 86 году он получил книгу Шрилы Прабхупады в Австралии. А вот что было дальше, мы сначала познакомимся, друзья. А тема сегодня очень, знаете, такая болезненная, я бы сказала. Несмотря на то, что она звучит достаточно пафосно, как люди, которые обрели Бога или обрели веру в Бога, могут отречься от Него. Но мы видим, что такое происходит. Происходит не только у кришнаитов, происходит и у христиан, у мусульман, в других конфессиях. И когда такое происходит, всегда возникает вопрос, а что случилось? Что мы проглядели? Почему сегодня я не чувствую ни веры, ни любви? И вообще мне иногда кажется, что я просто поигрался в какую-то игру и все. Но для начала я хотел бы передать слово Раджендра Кумар Прабу, чтобы для тех, кто еще с ним не знаком, может быть, получше узнали его. Раджендра Кумар Прабу. Хари Кришна, Хари, пожалуйста, Кришна.
Расскажите. Мои поклоны, приветствую всех. Я, как уже было сказано, прочитал впервые книгу Шрилы Прабхупады в 86 году в Австралии, где я находился на работе. Я был пассажирским администратором на круизном судне, которое работало во фрахте, то есть было арендовано английской туристической фирмой CTC. Вот. И чуть позже, в 88 году, уже я попал на курсы повышения квалификации своей компании в 88 году в Санкт-Петербург, и там встретил уже живых наших преданных, пообщался с ними, и с тех пор я стал делать первые шаги в этом процессе. Вот, в 90-м году получил инициацию, ну и все остальное уже, как говорится, само собой пошло.
Ну, а все остальное мы уже почти знаем о вас по вашим многочисленным лекциям. И я помню один из первых семинаров, не семинаров, а цикл лекций, скорее всего, это было, с которыми я познакомился, это был «Вера и разум». Я не ошибаюсь, они так звучали.
Был такой, да, где-то примерно в 2006 году.
Но... Я помню, что очень сильно меня вдохновили ваши лекции тогда. И тема сегодня созвучная. Я хотел бы прежде, чтобы мы определились в терминах, например, вера. Сегодня мы будем говорить о вере. Что такое вера, в принципе, как феномен, и вот ваше определение веры. Что такое вера?
Вера всегда связана со сферой непознанного. То есть те вещи, которые мы не можем эмпирически обрести или не можем понять, допустим, но мы верим. Вот. И веды говорят, что если у человека есть достаточный запас бхакти-сукрити, то есть это благочестие, связанное с бхакти, которое накопилось за прошлые годы, то это благочестие становится той почвой в сердце, в которой может начать прорастать семя веры. Вот. То есть вера, как правило, связана с Богом. Бог выше наших чувств, он выше нашего разума. Мы не можем вот так вот пощупать или как-то логически осознать. Но если вот это благочестие в сердце есть, и было какое-то благотворное общение с кем-то из людей, носителей духовного знания, духовной веры, вот, то я тоже могу обрести веру в это высшее, хотя пока еще его, может быть, не чувствую. И это на высшее становится для меня целью, то есть надеждой определенной, да, что это моя новая перспектива. Потому что в материальной жизни все заканчивается крематорием, кладбищем, как-то грустно. Вот, то есть нет каких-то перспектив особенных. Mm-hmm. Вот, а когда узнаешь о вечной природе души, о вечной природе Бога, о том, что у нас есть с Ним отношения, то как бы появляется свет в конце туннеля. И вот эта вот вера, она питает человека. Вот. Но всегда нужно, чтобы за верой последовало определенное знание, которое какой-то практический опыт также, чтобы вера перешла в уверенность.
Если... А вот зачем вера, разум? Потому что вы только что сказали, что Бог, он выше разума. Не будет ли это звучать как «не мудрство и лукаво», да, как говорят христиане?
Да, но если говорить про христиан, то в первой же заповеди сказано, что полюби Господа Бога своего всем сердцем, душой и разумением своим. И разумением. И вот что такое полюбить Бога своим разумением? Это как раз вот и есть сфера развития духовного знания. Понятное дело, что мы никогда не сможем понять его до конца, вот, но тем не менее настолько, насколько он нам откроется, мы можем использовать свой разум. Более того, в Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, что тот, кто изучает нашу священную беседу, Бхагавад-гиту, разумом поклоняется мне. Вот, то есть это вполне себе авторизованный процесс. Потому что иначе, а куда разум еще приткнуть, если в духовности ему места нет?
Вопрос тогда, вот вы сказали, я вас перебил немножко, уверенность, да, когда мы обретаем знание, наверное, даже не знание, а опыт уже, да, то есть уверенность. Можем мы говорить тогда о еще другой стадии веры, как доверие, ну да, то, что идет до веры. Доверие, то есть, когда мы просто, ну, что-то нам такое интересно, или это уже все равно, что доверие, что вера, это все равно одно и то же, без вот этого сукрити, как бы невозможно даже доверять начать.
Это одно и то же, просто в разных стадиях. То есть, есть такие термины, как комала шрадха, мягкая вера, то есть, начальная. Вот, и есть ништха, твердая вера. Вот, и поэтому это одна и та же вера, но в том случае, когда духовного знания и опыта еще нет, эта вера является хрупкой, такой вот очень мягкой, ее легко можно разрушить, какие-то сомнения могут появиться, или какие-то непонятные ситуации в нашей жизни, или, может быть, неоправданные ожидания, вот, и если это все духовным знанием не объясняется, не поддерживается, тогда человек может просто разочароваться и потерять веру.
За знанием должна идти практика, правильно? То есть должно идти что-то, что я уже воплощаю в своей жизни для того, чтобы получить некий опыт.
Ну, это не то чтобы за знанием, это одновременно, вместе, это процесс синхронный.
Сразу возникает вопрос: доверие, вера, уверенность, откат или отказ от Бога, или разочарование в Боге, или я не знаю, как это может быть, это разные, под разные стадии, разные, так сказать, откаты, да, могут подразумеваться. Если у нас уже есть ништха, возможно ли в этом случае уйти от Бога?
Если есть ништха, твердая вера, как правило, считается, что это уже процесс необратимый. Вот. Но до тех пор, пока ништхи нет, процесс вполне себе обратимый. Угу. Вот. И поскольку в этом мире нет ничего случайного, все закономерно, то когда что-то мы, допустим, обретаем, какой-то новый опыт, да, позитивные какие-то вещи к нам приходят, это закономерно, это означает, что мы правильно следуем процессу. И точно так же, если мы что-то теряем, допустим, разочаровываемся, это означает, что мы нарушили какие-то закономерности, которых мы не знали, и вследствие этого совершили ошибки, и вот теперь мы потеряли то, что когда-то имели. Вот, поэтому это, опять же, вопрос науки. Шрила Прабхупада говорит, что сознание Кришны – это наука. Наука всегда основана на определенных закономерностях. Вот, поэтому их необходимо знать.
Вот давайте попробуем, чтобы была польза от нашего эфира, выявить эти закономерности, потому что я думаю, что этот эфир и ваш личный опыт, он может помочь многим, скажем, избежать вот этой трагической оплошности, да, отказа от Бога или отказа от веры. И вообще, когда мы говорим отказ от веры, не связано ли это больше, скажем, с отказом от организации, то есть от какого-то института, который, ну, чем-то мне, или люди в этом институте, вот чем-то стали они мне, ну, неприятны, или я разочаровался в чем-то. Потому что сказать, что отказ от Бога, ну, наверное, это совсем как бы сложная вещь, да? То есть, или все-таки такое возможно, когда человек становится атеистом, несмотря на то, что был верующим человеком?
Возможно, в том случае, если совершено какое-то очень серьезное оскорбление, то, что называется апаратха, вайшнава апаратха, если идет оскорбление каких-то великих душ, великих преданных, святых людей или оскорбление Бога, то как некая временная дисквалификация. Как человек, допустим, играет на поле, там, футбол или хоккей, если он нарушил правила, его дисквалифицируют, на скамейку штрафных сажают, да, то есть он не играет сейчас, не может, потому что он нарушил правила игры. Вот, точно так же в духовной жизни есть определенные правила, что нужно делать, что не нужно делать, называется там яма, не яма, или видхи, не шетхи, там разная терминология есть. Вот, и поэтому если мы нарушили какие-то такие вот, ну, базовые, серьезные, очень принципиальные, фундаментальные вещи, то на некоторое время Господь, который позволил этой вере пробудиться, он же дисквалифицирует нас. И теперь у нас опять начинает развиваться вера в материальную природу, в материальный успех, в какие-то материальные ценности и так далее. Вот. Поэтому это как некая временная, что ли, воспитательная вера, если, мера, простите, если человек не сумел оценить вот этот вот дар. Вот потому что для того, чтобы его оценить, нужно некоторую квалификацию иметь. Не зря же говорится, там, не мечите бисер перед свиньями, да? То есть они не могут оценить его. Вот. В наших писаниях тоже говорится, что нельзя проповедовать славу святого имени неверующего. Святое имя давать можно, но вот славу его, какие-то тонкие вещи, пока у человека нет веры, мы эти вещи не раскрываем, потому что люди начнут совершать оскорбления и могут просто деградировать.
Давайте попробуем разобраться вот на, скажем, вот на этих, на разных стадиях, какие могут быть опасности. И если вы приведете какие-то примеры, у вас, ну, большой опыт проповеднический, вы же видите, да, ну, мы, те, кто проповедует, они видят, как меняются составы ятр общин. Чем дальше, на мой взгляд, тем быстрее вот этот процесс как-то идет, их хочется выявить какие-то закономерности. Насколько это зависит от человеческого фактора, насколько это зависит от самого человека или от каких-то еще обстоятельств внешних, пропаганды или еще что-то. Вот на уровне вот этой камалы веры, да, или мягкая?
Комала-шрадха.
Комала-шрадха. Да. Вот на уровне, какие могут быть опасности и вот какой-то опыт есть у вас в этом? Может быть, вот у вас какие-то были тоже такие, знаете, вот сомнения...
Ну, или... слава богу, как-то сомнения меня пока что миновали. Вот, если у меня и были сомнения, то не сомнения в Боге, не сомнения в процессе, а сомнения, может быть, в себе. Смогу ли я? Вот такого рода сомнения были. Вот, а сомнения в священных писаниях, в Боге, в самом, в силе, могуществе процессов, как говорится, Господь миловал, пока таких не было у меня проблем. Здесь Шрила Прабхупада что говорил, когда некоторые вот его ученики уходили? Он говорил, сентиментально пришли, сентиментально ушли. То есть они привлеклись, допустим, какой-то эмоцией, каким-то, может быть, получили какую-то толику духовного вкуса немножечко, что-то новое такое. Вот. Но поскольку их вот эта вот сентиментальная мягкая вера не перешла в стадию твердости, то есть они не получили образование, вот, то духовного, вот, или не получили какого-то достаточно хорошего общения, то какие-то старые привычки, они их, естественно, утянули. То есть это как вот процесс волны. То они к берегу, то от берега. Mm-hmm. То есть, допустим, приливная волна, она поднимает всех, даже тех, кто плавать не умеет. Вот, и, допустим, под влиянием могущества, допустим, такого преданного, как Шрила Прабхупада, многие поднялись, вот, а потом сила времени, она же такая волнообразная, угу. Вот, немножко другой процесс пошел, те, кто были искренние и сильные, они остались, остальные куда-то, так сказать, их утащило. Угу. Вот, поэтому это один момент. А второй момент – это часто неоправданные ожидания. Когда люди не имеют духовного знания, есть какая-то сентиментальность, для них Бог – это, знаете, как такой Дед Мороз, который должен выполнять их желания. Mm-hmm. Вот. Если Дед Мороз желания не выполнил, значит, я на него обижаюсь, правильно? Вот. То есть это означает, что человек не понимает, что такое духовная жизнь, он в духовной жизни остается потребителем. Бог ему должен. Дай то, дай. Вот такое, да? То есть он не понимает, что духовная жизнь – это смена вообще психологии, смена парадигмы, это уже не потребительская любовь, а это любовь жертвенная, любовь отдающая и так далее. То есть вот такого понимания, если у человека нет, тогда будут сложности. Другой момент, я сейчас сразу, может быть, обозначу, а потом угу. там какие-то моменты, что вас привлечет, мы можем более подробно поговорить. Другой момент – это то, что человек не всегда правильно понимает процесс. Как должно быть? Допустим, ему сказали, ну, слышал простой лозунг, да? Повторяй Харе Кришна и будь счастлив. Очень все просто, да? От тебя требуется повторять Харе Кришна, а Господь тебе, так сказать,
счастье
даст, да? Все очень просто. Ты мне, я тебе, да? Uh-huh. Вот такое простое понимание. Вот. То есть он вот этот вот момент принял, но поскольку мы практикуем духовную жизнь в контексте своей кармы, которая у нас еще пока есть, да, и эта карма имеет свою инерцию, то, допустим, в какие-то моменты у меня легко идет духовная жизнь, без каких-то сложностей. В какие-то моменты идут трудности. Вот эти трудности связаны не с духовной жизнью как таковой, а с моей индивидуальной кармой, как, допустим, машина вверх едет сложнее, да, вниз легче. Угу. Да? Вот точно так же в нашей жизни все такое вот волнообразное, и поэтому какие-то возникают периоды легкие, какие-то периоды сложные. Вот. Другой момент – это когда люди не смогли, то есть они не поняли, как идет процесс, они думали, что вот это вот счастье, которое им обещано за воспевание, оно придет очень быстро. Оно может прийти как некий аванс на начальном этапе, быстро, да, как вот новое что-то, оно всегда интересное. Вот, но процесс сам по себе так построен, что в нем есть определенные этапы, вот, и если мы не знаем всех этих этапов, какие, так сказать, подводные камни ждут новичка, то человек говорит, ну и где же это обещанное счастье, да? Угу. Вот, то есть мне сказали, повторяй Хари Кришна и будь счастлив, я вот повторяю, а счастья нет никакого.
А имели в виду и при этом будь счастлив.
Да, да, вот такие моменты. Другой еще момент тоже важный. Это то, что от людей, ну, сами, может быть, проповедники, особенно раньше, вот так вот как бы сознание Кришны буквально вот нахлобучивали вот так вот людям, прямо сразу такой пакет, хоп, прими и все, да? То есть никакого, может быть, адаптационного периода, никакого вот прохождения, постепенного принятия, да? Сразу тебе 16 кругов, Хари Кришна мантры, 4 регулирующих принципа, шаг влево, шаг вправо, расстрел, все вот как бы вот такое, да, сразу по полной uh-huh. программе. И складывается ощущение иногда, что ИСККОН – это как организация для таких суперменов, который вот он сразу все принял, да?
Спецназ.
Да, спецназ. Либо он духовный. Падший, либо он падший, либо он никуда не годится, да? Вот. Ну, это, как говорил в свое время юморист Михаил Жванецкий, взяли на себя повышенные обязательства и приказали долго жить. То есть, когда человек на себя берет какие-то обязательства, которые он не может вот реально вынести, да, вот, то это может сломать его. И поэтому имеет место такой процесс, как процесс выжигания. То есть, когда нагрузка превосходит возможности. Люди начинают следовать каким-то стандартам очень высоким. То есть, какое-то время они, допустим, им следуют, но если его физическое тело и его тонкое тело в полной мере пока еще не подготовлены, он просто ломается. Он просто ломается рано или поздно. Вот. И человеку, допустим, не объяснили, что действовать нужно вот на своей ступени, на своем каком-то уровне, не пытаться имитировать сразу там, чистых преданных и так далее. То есть неправильные представления о процессе. Неправильное представление. Это тоже может быть. Вот. Поэтому здесь целый спектр, я бы сказал, целый список факторов, которые могут привести к тому, что люди теряют веру просто потому, что их вера не подтверждена знанием. То есть они верили сентиментально. Вот. Они верили не в священные писания, не в шастры, а они верили в какие-то социальные мифы или то, что вот как говорят, или какие-то свои представления, вот в эти вещи они верили. Вот. То есть их знание о духовной жизни не было научным. Вот, и поэтому они неизбежно столкнулись с какими-то трудностями и разочаровались. То есть им обещали счастье, а в итоге они получили трудность. Они говорят, ну, что ж такое, да? Вот, и по этой причине они могут отвернуться от Бога.
Угу. Хари Кришна, друзья, я хотел бы, чтобы мы оживили этот эфир вопросами, практическими вопросами, потому что те, кто, по всей видимости, смотрит нас, наверняка заинтересовался темой, а может быть, даже и сам имел опыт разочарования, а может быть, даже сейчас находится в состоянии, когда ну, вот так произошло, да, что... Как правило, я замечал, что... Сейчас, я просто хочу сказать, что вы шлите вопросы. Вопросы шлите, и мы будем разбирать эти вопросы. В комментариях пишите, пожалуйста, чтобы эфир оживить. Потому что я понимаю, что сейчас у нас есть возможность нашего гостя, ну, по полной программе, так сказать, заэксплуатировать именно с точки зрения опыта. Потому что все, что мы сейчас услышим, это одно. А все, что мы сможем практически прочувствовать в этих ответах, это другое. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Я потому что сам, ну, проходил вот эти кризисы и понимаю, что такое сомнение, понимаю, что такое разочарование в людях или в старших, или опасность разочарования вот этого. И это страшная вещь. Даже не говоря уже до какой-то, там сказать, ну, не говоря до Радхашуни, даже не доходя еще. Вот, потому что нам сейчас это не грозит, поскольку мы не на таком уровне еще, да, возможно. И нам как-то это сходит с рук еще пока. То есть Кришна не воспринимает это как оскорбление, потому что мы дети. До какой-то степени. Но вот был опыт прямо во время инициации. До инициации, хотя я уже 5 лет практиковал, мне казалось, это безумно долго было. 3, 6 лет. 6 лет практиковал. Я постригся наголо, это было в Дивноморске. И я просто посмотрел в зеркало. Я посмотрел себя в зеркало и увидел себя не таким, каким вижу себя, ну, всегда. И какой-то внутренний голос такой подленький. Он прям из сердца сказал: «А ты уверен?» Ну, а даже не так. Он сказал: «Ну ты и влип». Вот так вот был. Голос такой: «Ну ты и влип». Иногда этот голос может звучать изнутри, иногда извне, но он очень, так сказать, иногда видит в другом виде, да, но он может порождать массу сомнений, и поэтому хотелось бы, чтобы преданные, которые особенно находятся вот в состоянии сейчас, может быть, отката от Бога или в кризисе веры, чтобы, пожалуйста, пишите. Мы обязательно сейчас, ну, разберем эти вопросы. А я хотел вот на чем чуть-чуть заострить внимание. Вот иногда встречаюсь сейчас с теми преданными, которые вот вроде бы как уже и не практикуют, с преданными не общаются и даже не следуют, несмотря на то, что давали обет, инициированные не следуют чему-то, но при этом они говорят: у меня с Кришной все хорошо, у меня вот преданных я не люблю, вот преданные, я разочаровался в преданных, а с Кришной у меня все хорошо. Бывает дальше, да, бывает так, что кто-то разочаровался в гуру, а с Кришной у него все хорошо. И бывают даже те, реже, слава Богу, те, кто разочаровался в Шриле Прабхупаде, но с Кришной у него все хорошо. То есть мы видим как-то с одной стороны, что, это просто слова? То есть на самом деле и с Кришной уже нехорошо? Или просто все-таки вера в Бога и вера в гуру и в ачарью – это что-то другое, это разные вещи? Вот как к этому относиться?
Ну, я думаю, что заявление о том, что с гуру или с Прабхупадой у меня есть некоторые сложности, а с Кришной все хорошо – это некоторая бравада. Потому что все-таки мы получаем Кришну через гуру, в частности, через Шрилу Прабхупаду. Что такое «все хорошо»? «Все хорошо» – это очень круто, я бы сказал, да? Вот, то есть я думаю, что они просто имеют в виду, что они не потеряли полную веру в Кришну, что у них какая-то ниточка сохраняется, эти связи, этих отношений, но они по разным причинам не выдерживают или не могут следовать каким-то строгим стандартам. И причин может быть несколько. Одна причина в них самих, что они где-то как-то перегнули палку, взяли на себя какие-то вот такие нереальные обязательства, какое-то время им следовали, а теперь они откатились до своего, в общем-то, естественного уровня, что, допустим, у них есть вера в Бога и специфически, может быть, конкретно в Кришну, и что-то там они такое делают, как-то, может быть, минимально там ему поклоняются, вот, но они не следуют всему комплексу строгих правил, предписаний, ограничений и так далее. Вот, то есть они остались на этом уровне веры, и они не идут в сферу, как, допустим, дальнейшего общения, называется после веры, что там у нас садхусанга, да, общение с преданными, баджана кри, какое-то активное служение, активное очищение сердца. То есть они в таком релаксе, в режиме такого расслабления. Вот, и, как правило, это является реакцией либо, опять же, на какую-то перегрузку, что вот они сломались, да, они очень строго всему следовали, а потом их, как говорится, выбило вообще, да, вот, либо следствие какого-то оскорбления, какой-то ошибки, да, вследствие чего их вкус к этой практике, он заметно, так сказать, понизился, вот, но на каких-то, как это сейчас модно говорить, на минималках, да, они остаются, то есть какая-то минимальная связь, и эту минимальную связь они называют «все хорошо». Конечно же, это не «все хорошо», но это лучше, чем совсем ничего.
А вопрос такой, он больше, наверное, ну, такой по... Я даже не знаю, к чему это отнести, к административному вопросу или к философскому вопросу, к татве. Если я принял духовного учителя, ну вот как вы сказали, может быть, вот эмоционально или сентиментально, или под нажимом, там, да, или, так сказать, следуя моде, и понял, что не могу я все-таки следовать. Есть ли какая-то процедура, и насколько она с точки зрения шастры легитимна? Допустим, я прихожу к гуру и говорю: пожалуйста, отзовите вот имя, дайте мне назад мое имя, и как бы я хочу вот, ну, с Кришной, но пока еще вот 3,5, да, не ем мясо, рыбу, яйца и шоколад.
В духовной жизни, как это ни странно, инициатива все-таки принадлежит ученику. Потому что не учитель бегает за учениками, а ученики ищут учителя. То есть это их инициатива. И гуру отвечает на запрос. Он отвечает на их просьбу, он отвечает на их молитвы, на их вопросы и так далее. Вот. Поэтому гуру не будет, может быть, за редким случаем где-то там бегать за учеником. Иногда Шрила Прабхупада знал, что кто-то из его учеников отходил, и он просил своих других учеников: позовите, пригласите там, или куда поехать, я хочу с ним пообщаться, может быть, какой-то есть еще шанс, да, восстановления отношений. Вот. И бывало так, что кто-то из учеников по его просьбе приезжал, к тем, кто не очень хорошо сейчас практикует и так далее. Они общались, они сохраняли какое-то, может быть, уважительное отношение к Шриле Прабхупаде, но совершенно очевидно, что их сознание не было готово к аскезе, оно не было готово к каким-то вот таким вот решительным шагам, то есть они в таком немножко расслабленном режиме находится. И опять же говорю, что это не случайно, а это закономерно. Угу. Вот, то есть обычно человеку хочется расслабиться после перенапряжения. То есть когда он что-то такое неестественно на себя взял, какие-то неестественные обязательства. Вот, и в этом плане есть, я бы сказал, ну не будем никого обвинять, но вот реально есть ответственность организации в том смысле, что у организации есть, ну, свой план, что ли, да? Если ты вот пришел, присоединился, новичок, то есть на тебя сразу уже имеются некоторые виды, да? Что предполагается, что через какое-то время ты будешь уже просить пранама-мантру, выберешь какого-то из духовных учителей, потом примешь, значит, уже инициацию, будешь как-то активно участвовать в делах ятры и так далее, и ты уже станешь как бы таким полноценным участником, вот, вольешься в нашу команду. То есть такие ожидания организации есть, понимаете? Потому что у организации всегда есть много дел, а дела делают люди, поэтому им нужны люди, носители энергии и всего остального. Вот, поэтому, когда человек, допустим, приходит, какое-то время на него смотрят, ему что-то там объясняют, вот, говорят, такие-такие перспективы и так далее. Потом, через какое-то время, если он сам, допустим, не слишком сильно инициативу проявляет, ему начинают подталкивать. Ну что, когда ты там? Ты уже определился с гуру, да? Или что, когда?
На кого медитируешь?
На кого медитируешь, да. То есть, по-разному можно вопросы ставить. То есть, некоторое давление. В определенном смысле это нормально. Но есть здесь тонкий момент. То есть в проповеди есть два основных инструмента влияния на людей. Первый инструмент – это вдохновение. То есть когда человеку показывают, вот что, или вот как-то присутствует духовная энергия сама по себе, и эта духовная энергия вдохновляет человека, и его не нужно толкать, он сам идет. Потому что это естественный вот этот вот принцип вдохновения. Допустим, Шрила Прабхупада своей чистотой, своей святостью вдохновлял людей, и они сами к этому тянулись. Второй способ, если, допустим, вот такой духовной чистоты нет, или человек, ну, не понимает, как вот действовать вдохновением, он больше такой, знаете, менеджер, то есть он в таком управлении находится, тогда он будет подталкивать. И когда тебя подталкивают в спину, это несколько иное, чем когда тебя вдохновляют спереди.
Тянут спереди.
Да. Вот, тебя просто, тебя показывают прекрасный идеал, тебя вдохновляют, говорят, что ты сможешь там, не сможешь, может быть, великое, сможешь что-то там, хоть что-то, да, как-то. Вот, это одно. А когда вот эта вот чистая вдохновенная духовная проповедь меняется на менеджерскую, административную проповедь со всеми подталкиваниями, ну, давайте же, давайте же. Вот, это тоже инструмент, ну, скажем так, это инструмент значительно более низкого уровня, и, соответственно, результаты тоже будут другие. Потом человек может сказать, даже обвинение бросить организации. Вот меня толкали, значит, меня там, значит, давили на меня, да, как-то там мной манипулировали тонко, да, И иногда это действительно правда. Иногда это действительно правда. Вот потому что организация смотрит все-таки на людей не просто как на души. Она смотрит на них как на ресурс.
Функционал.
Как функционал ресурс, с которого что-то можно взять. И обвинить в этом организацию невозможно. Потому что менеджеры всегда ищут кадры. Это такова психология управленцев. Понимаете? Вот, поэтому это не то чтобы их вина, но это...
обстоятельства.
Да, это может быть обстоятельства... Вот, потому что всегда не хватает кадров. Всегда не хватает кадров. Вот, и поэтому люди могут попасть, как говорится, вот в такую ситуацию и потом почувствовать, что их вот где-то там, не знаю, надломили, что они перегрузились там и все прочее. То есть людей, которые обращались, жаловались мне вот с такими вот подходами, очень много было на самом деле. Вот, то есть это не выдумка, это вот реальные, реальные вещи.
И все же, есть такая практика, что вот кто-то подходит к духовному учителю и говорит: Гурум Махарадж, я погорячился, можно мне назад откатить, так сказать?
Да, такое есть, потому что в этом материальном мире не всегда отношения складываются как-то благоприятно. Бывает так, что люди разочаровались либо в духовном учителе, по каким-то причинам, их тоже может быть много, либо они усомнились в себе, в том, что они не смогут, и они подумали, что под влиянием гуны страсти, какого-то ложного энтузиазма или, может быть, давления организации, они совершили какой-то поспешный шаг, и вот теперь они осознали, что ну, как-то надо им отработать назад. Да? То есть не то, что они хотят уйти от Бога, вот, но они хотят прийти в какой-то естественный для себя режим, потому что тот режим, который от них требуется, может ими восприниматься как некая искусственная перегрузка, угу, которая их ломает. Да? Вот, поэтому такие варианты, к сожалению, есть, но это издержки любого процесса, где подход к инициации более или менее формальный. То есть, когда, допустим, не сам учитель изучает ученика, как вот в классической ведической системе, а где действует вот эта вот посредническая рекомендательная система, которая фактически призвана заменить гуру, потому что если гуру путешествующий, проповедник, он там-сям, он всех, естественно, не знает, он приезжает в какой-то храм, и ему местный руководитель говорит: вот у нас есть, допустим, там 3 человека на инициацию к вам, мы их рекомендуем, проверенные люди, да, вот, то есть фактически они подменяют собой гуру, да, то есть они смотрели, наблюдали, как там человек следует, служит, все прочее, и на их взгляд все хорошо, да, а ошибка может быть вот в чем. То есть человек, который хотел получить инициацию, он мог находиться под влиянием гуны страсти, то есть у него им могла двигать, знаете, вот эта вот мотивация достижения. Угу. Другие получают, а я что, хуже? Угу. Да? Вот, то есть он не смотрел особенно на свою квалификацию, он имел, может быть, мало понятия об инициации, может быть, он думал, что после инициации все его там какие-то греховные желания сами собой исчезнут, да, что у него
сгорят,
крылья вырастут, да, что он полетит прямо сейчас как ангел, да, может быть, он такие ложные, он думал, что после инициации прям там все, так что-то такое, какое-то чудо произойдет, иногда оно происходит, вот, иногда оно не происходит, вот, то есть ученик под влиянием гуны страсти, движим вот этой вот мотивацией достижения, мог действительно производить хорошее впечатление на своих местных руководителей. И руководители говорят: ну, прекрасный человек, мы рекомендуем, да? И гуру говорит: ну, хорошо, раз вы рекомендуете, я даю посвящение. Вот, но гуна страсти, она чем характеризуется? Что если гуна страсти не поддерживается гуной благости, она неизбежно переходит в гуну невежества. А гуна невежества в данном контексте что означает? Как раз откат.
Откат.
Снижение стандартов, там какие-то, какое-то вот погружение в какую-то пассивность духовную и так далее. Да? Вот, то есть по сути дела, все эти ситуации – это не что иное, как взаимодействие 3 гун, понимаете? Конечно, здесь духовная энергия, понятное дело, она играет ключевую роль, вот, но проблемы-то у нас не от духовной энергии, а от того, что ее не хватает. Проблемы у нас возникают от собственной кармы, от, этих вот, от комбинации гун. Вот. И если человек в гуне страсти стремился к своей цели, а мы эту гуну страсти приняли за духовный энтузиазм, ну, по какой-то, вот, угу, может быть, так сказать, неопытности или там по невнимательности. Вот. И она может какое-то время сходить за это, да, может сойти, потому что человеку очень хочется получить вот эту вот инициацию. Вот. И потом, как Кришна в Бхагавад-гите говорит, вот эти вот все обеты или решимость, или аскезы, которые совершают под влиянием гуны страсти, не могут быть ни долгими, ни постоянными. То есть они откатываются в гуну невежества. Угу. То есть мы видим просто банальный механизм материальной природы, механизм гун.
То есть если чуть-чуть подрезюмировать, у нас пошли вопросы, мы сейчас к ним перейдем, подрезюмировать то, что мы сейчас говорили, есть, ну, скажем, ну, мы как две причины такие яркие. Первое – это оскорбление. И вторая причина – соприкосновение с гуной невежества или постоянное пребывание в гуне невежества. Или же, вот как вы сказали, ну, в общем, влияние гун, мы можем так это обозначить, потому что страсть, она, очевидно, она всегда будет скатываться до невежества, опять же, если, например, нет яркого примера или постоянного соприкосновения с гуной благости. Итак, у нас есть вопросы. Ирина Рыкина задает вопрос. Возможно ли полноценное погружение в сознание Кришны без инициации? Насколько она важна, если есть духовные учители, которые вдохновляют, но они не инициируют? Такое, да, бывает.
Здесь вся хитрость в понимании термина «инициация». Слово «инициация» – это английское слово. Оно означает «начало», какая-то инициатива, начало чего-то, да? И если человек уже начал следовать процессу, повторяет мантру, читает шастры, там, следует там, каким-то ограничительным принципам и так далее, он уже начал, то есть он уже инициирован по факту. Да? А чего ему не хватает? Ему не хватает официальной церемонии посвящения. Вот. То есть получается, что он, ИСККОН так, такое интересное общество, оно так построено, что новичок, даже пришедший в него только-только, он фактически уже наполовину инициирован, потому что он процессу уже следует, понимаете? Mm-hmm. То есть, допустим, если взять классику, ведические времена, человек ничего не знал о Боге, не было никаких книг, вообще ничего, да? И вот он встречает гуру, и вот эта встреча с гуру, получение посвящения от него, это и есть начало, понимаете? Вот. Но ИСККОН так построен, что даже не имея официального посвящения от гуру, мы приходим в общество, где уже есть книги Шрилы Прабхупады, уже есть какие-то образовательные программы, лекции, киртаны, поклонение божествам, там всякие разные формы служения. То есть даже не имея формального посвящения, мы по сути дела уже всему следуем. Вот. И есть много утверждений Шрилы Прабхупады, где он говорит, что инициация в смысле церемония, говорит, это формальность, которая просто означает некое подтверждение своих обетов перед какой-то определенной личностью. Да? Вот. И вот это вот это очень тонкий момент понимания, потому что говорят, ну, если я всему уже следую, зачем мне, собственно говоря, тогда гуру, да? Вот. А некоторые говорят, не-не-не-не-не, значит, вот обязательно нужно, чтобы это все формально было зафиксировано и так далее. И правы и те, и другие. Вот. Потому что есть люди, которые прошли официальную инициацию, все у них, как говорится, так сказать, там четко, правильно, нормально зафиксировано, но вот казусы случаются, да, то есть они потеряли какой-то энтузиазм. Есть люди, которые не получают инициацию официально, но они всему следуют и, в общем-то, ну, так сказать, неплохо выглядят в духовном плане. Вот, поэтому здесь вопрос в правильном понимании самого термина. Если мы инициацию возьмем как начало следования процессу, то любой, начавший следовать процессу, он уже, можно сказать, наполовину инициирован. То есть не хватает только вот этого официального принятия, официальной фиксации факта, как вот, допустим, отношения мужчины и женщины, они есть, uh-huh, да, но когда они полностью уверены, они идут в ЗАГС и регистрируют их, понимаете? Вот, но, в принципе, и без регистрации тоже отношения бывают, понимаете? Вот, а бывает, что регистрация есть, и там они так общаются, что не дай бог. Вот, поэтому С одной стороны, инициация как акт закрепления вот этих вот своих обязательств, она важна, но она не является панацеей, потому что мы наблюдаем всякие разные ситуации. И с инициацией не очень хорошо, а некоторые бывают и без официальной инициации, в принципе, так сказать, планомерно развиваются. Вот, поэтому, если бы инициация как вот именно церемония, как церемония посвящения, если бы она была действительно, не знаю, давала бы стопроцентную гарантию, да, ну, тогда, наверное, наша сегодняшняя встреча какую-то другую тему бы имела, да, вот, потому что по факту бывает такое, люди с инициацией, с двумя инициациями тоже какие-то, бывают, совершают ошибки и отходят от духовной жизни, вот, поэтому, с одной стороны, мы не отрицаем важности инициации, но мы же должны понять, что он означает, это мы рассмотрели английское слово initiation, да, или там инициация как начало, а если взять, допустим, сам термин санскритский, дикша, то он состоит из двух слогов, ди означает дивья гьяна, божественное знание, кша – это слог из фразы папасия санкшаям, то есть освобождение от грехов. То есть, по сути дела, инициация означает получение духовного знания, и когда мы следуем этому духовному знанию, мы освобождаемся от грехов. Вот это по сути. По сути, да? Угу. Вот, и, роль, допустим, там, ну, смена духовного имени, или, вернее, смена мирского имени на духовное имя, или принятие обетов перед каким-то конкретным учителем, это тоже важные моменты, потому что они усиливают у человека чувство долга. То есть я теперь чувствую, да, что я не просто там чему-то следую, а я также пообещал кому-то перед божествами, перед священным огнем, перед другими вайшнавами, перед самим гуру, да, то есть это усиливает чувство ответственности, это тоже важно, вот, но по сути дела есть люди, которые в общем, так сказать, следуют всему и без инициации, допустим, этот известный Битл, да, Джордж Харрисон, он к Прабхупаде неоднократно подходил, говорит: «Шрила Прабхупада, может быть, мне там постричься, побриться, получить у вас инициацию, жить вашими, там, стать вашим официальным учеником?» Что ему Прабхупада сказал? Он говорит: «Тебе этого не надо». Во-первых, он сказал это потому, что он знал, что он не будет ему следовать. Потому что его образ жизни, его образ деятельности, вся эта богема, она не подразумевает какое-то следование строгим принципам и так далее. Там, ну, это просто условия игры такие. И дальше он сказал такую вещь. Он сказал: «Ты больше, чем мой ученик, ты мой сын». Он говорит: «Поэтому тебе этого не надо». То есть, в некоторых случаях Прабхупада делал такие вот немножко, ну, радикальные, необычные утверждения, которые, казалось бы, ломают парадигму, да?
Но это больше, наверное, исключение, потому что я согласен, что когда мы говорим о самом ритуале, наверное, это, ну, надо понимать, да, что это не панацея. С другой стороны, даже Наратам Дас Такур, который обрел прему в юношестве еще, да, он добивался очень долго, ну, год как минимум добивался, ну вот, чтобы его принял Локанатха Госвами, принял его своим учеником, точно так же, как и Бхактисиддханта Сарасвати Такур, освобожденная душа. И тут уже говорить даже и про Господа Чайтанью и так далее. То есть вот само принятие гуру не как ритуал, а как некий, я даже не знаю, можно это слово назвать мистический процесс, потому что не хотелось бы вот это, ну, все мистифицировать, да, там. Но, с другой стороны, важность, наверное, все-таки есть, потому что иначе бы сама процедура того же бракосочетания, да, как к примеру и привели, она бы, скорее всего, была бы тоже, наверное, ну, так сказать, ну, желательно, да, потому что, вот как вы говорите, что-то внутри есть такое, когда мы даем обеты.
Это усиливает, чувство долга, ответственность усиливает, в этом важность. А никто не подвергает сомнению важность инициации просто потому, что когда мы вот эти вот отношения официально с гуру начинаем, то через гуру в нас входит сила парампары. Но она также может входить в нас через шикшу, через наставление, не обязательно через вот эту
переписку. Ну, да.
То есть Шрила Прабхупада говорил, что самое главное элемент инициации – это принятие гуру в сердце. А что такое принятие в гуру сердце? То есть на сердце своем, не знаю, вытатуировать фотографию гуру, что ли, да? Принять гуру в сердце означает принять его наставление шикшу. Допустим, Прабхупада говорил, что я принял своего гуру в первый же день, когда я его встретил, в 22-м году. Инициацию получил 11 лет спустя, в 33-м году. Угу. Вот, то есть, ну, то есть утверждение Бупада о том, что инициация важна, есть утверждение о том, что это не так важна внешняя церемония, а важно именно принятие. Поэтому здесь мы не оспариваем или не подвергаем сомнению одну либо другую позицию, угу. Мы говорим просто о правильном понимании этого явления.
Да, угу. Да, спасибо большое. Есть еще один вопрос. Леонид Лугарь задает вопрос. Спасибо за эфир. Как можно помочь вернуть веру близкому человеку?
Можно помочь вернуть веру близкому человеку, если он того хочет. Вот, потому что, понимаете, вера – это же не деньги. Если вы потеряли кошелек, кто-то нашел, вы просто вернули, вы приняли, и все. А вера – это процесс зарождение вот этого чувства, которое тянет нас к Богу, которое, как правило, долго, долго этот процесс идет, пока вот эта вера выкристаллизовывается. И если по какой-то причине человек ее потерял, то я сказал, опять же, это происходит потому, что нарушены определенные духовные законы. То есть, опять же, нет ничего случайного, все закономерно. Просто мы не всегда эти закономерности улавливаем. Вот. И поэтому... Если человек что-то потерял, значит, он что-то нарушил. И вот теперь нужно разобраться, что именно он нарушил. То есть, по какой причине эта связь с Богом прервалась у него. Вот. И если он сам того хочет, человек сам того хочет, тогда можно помочь. Вот. А если он сейчас находится в состоянии какой-то или депрессии, разочарования, или как-то вот в отказ идет, говорит, ничего, сейчас не хочу слышать о Боге, то здесь насильно невозможно, как говорится, можно подвести лошадь к водопою, но невозможно заставить ее пить. Угу. Вот. Если человек ищет этой помощи духовной, тогда да. Если нет, тогда нет. И если человек ищет этой помощи, тогда начинается все, ну, вот с такого, не знаю, какого-то психоанализа, что ли, да, то есть, а что произошло? То есть, давай разберемся, да? В чем причины, да, то есть, потому что они всегда есть, вот, это не случайно, вот, то есть, человек отвернулся от Бога, это какой-то ряд событий, может быть, внутренних определенных, то есть, это нужно разбираться, и это уже как вот, не знаю, как психотерапия, которая там вот разбирается в деталях, это человек, который помогает, он должен очень тонко сам понимать процесс. Если он сам этих тонкостей не знает, то здесь, как говорится, геометрия лома в хрустальных пространствах не поможет. То есть это очень тонкий механизм отношения души и Бога, и здесь вот такими какими-то грубыми средствами невозможно вмешаться. Поэтому первое, этот человек сам должен хотеть этого, чтобы ему помогли. А второе, помогающий сам должен быть вот таким вот, знаете, духовным нейрохирургом, что называется, который очень тонко эти все вещи понимает. Вот тогда он может помочь все эти вот разорванные связи восстановить.
Приходит на ум Джайнанда Прабу, который был, по всей видимости, вот таким филигранным хирургом человеческих душ, проявляя такую дружескую, очень дружескую природу. Один из случаев, который вот, я слышал, он узнал, что ему преданные сказали, что тот человек, который ушел, один из преданных, который ушел от Прабхупады, ушел, он сейчас находится где-то в гостинице, залипает там, зависает с кем-то, вот, отрастил волосы. И Джайнанда, что он сделал? Он купил его любимые сигареты, пришел, постучал к нему. Тот был в шоке. И он сказал: «Привет, я принес тебе твои любимые сигареты». И не думай, что это каким-то образом может разделить тебя со мной или тебя с Прабхупадой. Пожалуйста, оставайся со своими сигаретами, но просто возвращайся к преданным. И это настолько тронуло сердце его, вот это вот то, что никто, да, потому что у нас иногда человек приходит, он ничему не следует, мы его со всех сторон обходим, гирлянды одеваем и так далее, и так далее. Когда он начинает чему-то следовать, уже как бы, ну, нормально, все, норма. А потом, когда он хотя бы от одного принципа отказывается, мы его изгоняем просто из общества. Но он же приходил к нам вообще, не следуя ничему. И мы его прям со всех сторон лобзали во все места. Но тут он просто отошел, как вы сказали, на свое положение. Почему мы так его, ну, начинаем это? И вот Джайнанда, вот это вот, наверное, вот это вот, то, что вы говорите, у него было какое-то внутреннее чувство вот, подхода, да, он понимал, что отношения важнее истины, да, то есть, когда мы говорим об абсолютной истине, то там это самбанха, абсолютная истина – это одно и то же. Но когда мы говорим об относительных истинах, то отношения, скорее всего, важнее, как вы считаете, чем относительные истины?
Отношения всегда на первом месте, потому что если отношений нет, то ничего другого и нет. Потому что отношения, они связывают нас, то есть они позволяют энергиям течь, какой-то обмен начинает происходить. Если человек замыкается, рубит все связи, перестает общаться, он варится в каком-то своем внутреннем там, соусе непонятном, да? Вот, и у него только растет какая-нибудь там жалость к себе, или он начинает заниматься самооправданием, там, или критикой какой-то, да? Для того, чтобы возвысить себя, нужно принизить кого-то другого. То есть, ну, uh-huh. такие вот обычные uh-huh. ментальные процессы начинают происходить. Вот, поэтому единственное, что может его спасти, это именно отношения. Uh-huh. То есть отношения – это как вот какой-то приток свежего воздуха, какое-то понимание, вот это вот вдохновение, это сострадание. Да? Вот, поэтому в данном случае, казалось бы, это что такое, да, то есть Джананда принес сигареты, да, вот принес бы он ему Махапрасад, да, допустим, да, да, или что-то еще, вот, но тот человек, вероятно, как раз только сигареты-то и мог оценить в тот момент, вот, и будучи, возможно, тонким психологом Джайананда Прабу, он принес то, что ему надо было, не потому, чтобы он курил, а именно для того, чтобы установить отношения.
Показать, да.
А когда есть отношения, вот тогда появляется шанс на какое-то спасение, какую-то реальную помощь.
Да, поэтому ответ, наверное, Леонид, вот поддерживайте отношения с вашим другом, с вашим знакомым, поддерживайте отношения, и если вы сами будете в замечательной форме, я думаю, что потихонечку он просто будет, начнет радоваться вместе с вами.
Да, то есть здесь важный момент, это, скажем так, больного человека, а человек, отошедший от Бога, это как больной, с духовной точки зрения больной, а больного человека не перегружает. Ему наоборот говорят, вот лежи, отдыхай, там, восстанавливайся и так далее. То есть его не грузит какими-то там сложными правилами или там установками «ты должен», там, «ты обещал», вот такое. Вот его не нужно грузить, его нужно наоборот как бы поместить в такой какой-то комфортный для него режим, вот, и просто продолжать с ним общаться ненавязчиво. Потому что иногда у нас такая идея, что проповедовать – это означает прям вот буквально сломать человека, то есть дожать его, додавить его. Да? Ну что, ты понял, да? То есть чтобы не было такого, что я к нему сходил, а он по-прежнему не воспринимает. Нет, я должен победить. Да? Да, то есть да. Вот такой немножко воинственный дух прямо у проповедников. А это же очень тонкое дело. Вот, то есть Прабхупада на начальном этапе, он просто дружил с преданными. То есть он им, без сомнения, проповедовал и так далее, но он им ничего не навязывал. И только когда он увидел, что уже они к нему вот так вот уважительно относятся, после этого он сделал следующий шаг. Понимаете? Вот, до той поры, пока отношений нет, угу. ничего не будет. Вот, то есть, допустим, Бхактисиддханта Сарасвати, он же пробовал других своих старших учеников посылать в Англию, там, когда-то в 40-м году, что-то около того. И там этот проповедник, который поехал из Гаудея Матха в Англию, вот, он, значит, думал вот как. То есть сначала нужно этих вот потенциальных клиентов, так сказать, да, обратить в брахманов. Вот какой-то там маркиз спросил его, а вот как стать брахманом? Он говорит, очень просто, нужно отказаться от того, 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 делать это. Тут сказал, ну нет, невозможно. То есть, не установив личных отношений, не установив вот этого доверия, канала доверия, он сразу стал выдвигать требования, правила и предписания. И совершенно естественно, что это не работает. Поэтому Прабхупада первым делом устанавливал отношения. А уже потом, когда отношения есть, доверие какое-то есть, и они начинают спрашивать, а что теперь делать? Он говорит, а вот теперь я вам скажу, что делать.
Угу. Да, вспомнилось, помните про баклажаны история, когда Шрила Прабхупада отправил своего ученика за баклажанами, он так походил по улицам, что пришел и сказал, Шрила Прабхупада, я, наверное, ну, как бы не готов еще, я, наверное, уйду сейчас пока из общества. И Шрила Прабхупада посмотрел на него и сказал, ну, ты хоть баклажаны-то купил? Такой как бы, да, то есть это не трагедия, ничего, просто баклажаны купил. Потому что у нас иногда бывает так, что человек просто, ну, говорит, просто делится, у меня что-то так тяжеловато на душе. Ну, джапу надо внимательно читать. Или там, ой, так на желудке тяжеловато, на ночь надо меньше есть. То есть мы такие, у нас гуру Абхиман такой, и после этого хочется еще больше уйти куда-то и вообще, так сказать, забыть про...
Да, то есть с советами у нас проблем нет. А вот с отношениями проблемы есть. Вот, и поэтому, раз есть отношения, проблемы с отношениями, то и советы наши не всегда ко двору приходятся.
Друзья, у нас в гостях Раджендра Кумар Прабу, и мы обсуждаем тему, почему люди иногда, принявшие в сердце Бога, уходят от него, отказываются от него или отрекаются даже от него. Мы выясняем, что, скорее всего, уход от Бога – это часто может быть уход из общества верующих людей, из общества преданных, из организации, из церкви. Но, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, и мы продолжим дальше. Настя Дзен. «Харе Кришна, мои поклоны. Как не разочароваться в вере, когда видишь, как преданные воюют между собой? Например, преданные ИСКОН и другие кришнаиты. Мне непонятно, ведь все мы верим в Кришну и следуем одной цели».
Да, есть даже такая английская пословица «Neophyte likes to fight», то есть неофит любит сражаться. Вот, то есть до тех пор, пока человек находится на материалистическом сознании, на материалистическом уровне, он видит больше различий, чем единства. И различия очень часто являются поводами для конфликта. Вот, поэтому то, что какие-то существуют конфликты, особенно в Кали-Югу, а Кали-Юга – это эпоха конфликтов, это скорее закономерно, чем удивительно. Вот. Но нужно заметить вот что. Если вы говорите, как не разочароваться, объясняю, как не разочароваться. Если, допустим, вы не можете что-то помочь этим людям непосредственно, которые сейчас находятся в стадии конфликта, то вы должны понимать, конфликт происходит всегда на поверхностном уровне. Допустим, если сравнить это все с океаном, то поверхность океана, она всегда в какой-то степени находится под влиянием ветра, там, каких-то течений и так далее. Какое-то волнение всегда есть, хотя бы минимальное, понимаете? Но если вы нырнули глубже, то там этого уже нет. Понимаете? То есть, поэтому есть организационный уровень, внешний организационный, то есть как бы наша социальная жизнь. А что происходит? Кто приехал, кто уехал? Там, какие события произошли? Какой фестиваль, там, мероприятие? Это внешний событийный уровень. И этот социальный уровень, он всегда будет немножко проблемным. Понимаете? Уже много-много лет назад царица Кунти сказала в своих молитвах, что все конфликты происходят на почве социальных отношений. Uh-huh. Вот, то есть социальные отношения всегда означают иерархию, какое-то неравенство, какое-то соперничество и прочие-прочие разные такие вещи. И поэтому, если человек, практикуя духовную жизнь, остается на таком очень поверхностном уровне, то он и сам будет наблюдать все вот эти вот какие-то конфликтные явления, и, может быть, даже он будет в этом всем участвовать. Вот. Но если я вижу, что кто-то там столкнулся с кем-то, да, начинает, вот, и я говорю, ну как же так? Очень просто, не уподобляйся этому сам, то есть погрузись в процесс. Погрузись в процесс, то есть с поверхностного уровня, где вся вот эта вот рябь, где, значит, ветер колеблет волны, колеблет воду, погрузись глубже. Я приводил недавно пример. Есть серфингисты, которые по поверхности, да, а есть дайверы, которые ныряют глубоко. И те, и другие в океане. Но у них немножко разный опыт, потому что один на поверхности, другие на глубине. Вот, и поэтому люди такие, знаете, слишком социальные, которые так любят тусоваться внешне много всего. В этом нет ничего плохого, но издержки вот такого поверхностного подхода в том, что его постоянно будет качать, потому что поверхность, она всегда вот такая, она никогда не бывает ровная. Если вы хотите большей стабильности, значит, нужно в ту сферу, где она есть. Это процесс. Процесс, он дает нам связь с гуной благости, с духовной энергией, которые сами по себе дают стабильность. Потому что, когда мы видим конфликт, это, опять же, две гуны – страсть, невежество. Страсть, невежество. Вот, поэтому только глубина, только погружение в духовную энергию, в саму практику, вот это то, что может спасти нас от всех этих вещей. А то, что происходит на поверхности, всегда, всегда какие-то будут социальные какие-то волнения. Это неизбежно.
Давайте попробуем немножко в глубину нырнуть. Бхакти Тирта Свами, он как-то участвовал в передаче «Чего хочет женщина». И после этого он был в Омске, и ему задали на лекции вопрос, и чего же все-таки хочет женщина? И Бхакти Тирта Свами ответил, а того же, чего и мужчина, ручи. И понятно, что вкус – это очень мощная вещь, которая, ну, скажем так, которая ведет нас по жизни. Вот если нет вкуса в этой стране, мы ищем в другом месте. Но ручи мы знаем с точки зрения нашей духовного роста – это то, что следует за ништхой. до ништхи надо как-то доползти, докарабкаться через анартха неврити, и когда, вот, собственно говоря, большинство кризисов, на мой взгляд, и случается на этом этапе анартха неврити. Как до ручи? Вот, да, потому что когда хотя бы какой-то вкус есть уже, это глубина, это уже все. Меня вот то, что там, я могу видеть это, могу видеть то, могу там еще что-то видеть, а меня вкус, все, вот меня вкус уже держит. Как доскрестись, вот как доползти, как не знаю чего еще, долежать или доползти до этого вкуса и остаться, ну вот, живым, что называется, пройдя вот эти все этапы.
Шрила Прабхупада однажды сказал, что шрадха, базовая вера, и према, уже конечный результат, да, как зрелый плод, это одно и то же, но в разных стадиях. Вот, поэтому, когда мы говорим, что ручи приходит после анартха, после ништхи, после анартха неврити, имеется в виду уже такой устойчивый вкус. Вот, неустойчивый вкус, он может быть на любом уровне. Потому что это, по сути дела, одно и то же. Как Прабхупада говорил, зеленая манго, зрелая манго – это одно и то же манго. То есть шрадха, базовая вера – это та же самая према, которая просто сейчас находится в базовом стартовом состоянии.
То есть там уже есть ручи, но
там уже есть,
не в таком…
Но просто этот вкус до того, пока мы не прошли, допустим, анартха неврити, он будет нестабильным. И здесь очень важно найти свою сферу, понимаете? Допустим, есть люди, которые находят этот вкус в киртане, вот они такие, вот им нравится петь, да? Есть люди, которые находят этот вкус в шастрах, есть люди, которые находят этот вкус в каком-то практическом служении и так далее. Вот, потому что у всех разная природа. Вот, и поэтому здесь наша ответственность состоит именно в том, что, то есть вкус уже есть. Если бы вкуса не было вообще никакого, мы бы тут дня не продержались, понимаете? Он есть. Но вследствие такой, может быть, расфокусированности нашего сознания, мы не всегда понимаем, где он есть. То есть вот как Кришна ко мне приходит, ну, что ли, легче всего, да? А кто-то от киртана заводится, кто-то от шастры заводится, кто-то, ну, от просады все, так сказать, да? А кто-то что-то еще, специфические какие-то формы служения. То есть нужно найти тот самый канал, по которому мне легче всего эти вещи. То есть что меня, собственно говоря, привлекло в сознание Кришны? Вот именно меня, конкретно меня, потому что у всех, у каждого своя история прихода, да, каждого Кришна зацепил за что-то свое, за какие-то вот свои такие тонкие, значит, эти струнки, да, вот, поэтому очень важно понять, что даже если мы не прошли анартха неврити, еще не являемся твердыми, ништха, и вот такого стабильного, устойчивого вкуса у нас нет, что же делать, на чем же нам держаться-то, да, вот, то есть правильная практика садхана сопровождается двумя симптомами, Рупа Госвами говорит. Это клеша гни, освобождение от страданий. А второй – шубхада. Шубхада означает на развитие благоприятных качеств. И там в этом пункте шубхада есть несколько подпунктиков. И один из этих подпунктиков, ну, кроме того, что развивается гуна благости и так далее, отношения улучшаются, этот один из подпунктиков звучит как бхакти-сукха, то есть счастье от бхакти. Это еще до уровня ручи. То есть человек получает некое эмоциональное удовлетворение от того, что он на верном пути, от того, что у него достойная цель, то, что у него есть этот самый свет в конце туннеля. Да? То есть это само по себе, как говорится, греет нас. Да? То есть надежда, она всегда греет человека. Вот. И поэтому, если человек развивает хотя бы гуну благости, это еще не ручи, потому что ручи – это уже чисто духовная категория. А гуна благости, она вполне достижима еще даже до уровня ручи. И она может стать как раз хорошей платформой или таким вот какой-то переходной ступенью, на которой человек может держаться, даже еще не имея устойчивого духовного вкуса. Почему? Потому что Кришна говорит в Бхагавадгите, что у каждой гуны есть свои признаки. Он говорит, что гуна благости характеризуется знанием и ощущением счастья. И вот это вот счастье, пускай даже начального уровня, это еще не тот самый ручи, который приходит после анартха неврити и значит, ништхи, вот, но это уже что-то, это уже по меньшей мере гуна благости. И вот она реально достижима, понимаете?
А вот. Как? Как, чтобы вот не через силу, вот так, чтобы с радостью, знаете, так там пританцовывать до этой гуны благости, так вот, дотанцевать?
Ну, Вы начали с того, что сначала говорили, как доползти.
Как доползти, да. Сейчас я уже почувствовал вдохновение.
А теперь уже сменили терминологию, уже дотанцевать. Да, ну видите, уже прогресс.
Прогресс.
От доползти до дотанцевать. Я не знаю, как дотанцевать и как доползти. Ну, скажем так, дойти. Вот. Это означает, что, опять же, нужно найти свой режим нормальный. Потому что если человек сразу, как говорится, закусив у дела, да, решил вот покорить Эверест, ну, мы знаем, что будет. Вот, то есть движение вверх всегда сложно. Эверест, сколько там высота? 8800 чем-то, да? Кто из нас не может пройти 8 километров по горизонтали? Да любой может пройти. А вот по вертикали это совсем другое, понимаете? Атмосфера меняется, разреженность воздуха, давление и все прочее, поэтому они ползут, потому что движение наверх – это не то же самое, что движение по горизонтали. Вот. И поэтому я не знаю, как насчет там, дотанцевать, если мы говорим про движение вверх. Вот. Но, в общем, я бы сказал, что у каждого человека есть свой естественный режим. И всегда, если человек еще пока не развил высший вкус, хочешь не хочешь, он компенсирует это чем-то другим, каким-то суррогатом. Но это неизбежно, понимаете? На начальном этапе это практически неизбежно. Вот. То есть проблема состоит вот в чем. Что духовная жизнь вот в духовном мире, да, это полный спектр эмоциональный. Всех эмоций. Мы знаем там 5 основных рас, 7 дополнительных, второстепенных. И там все. И там и соревновательность, и, значит, этот вот юмор, да, и удивление, и прочие-прочие разные вещи. То есть весь спектр эмоций. Если мы берем и превращаем нашу духовную жизнь в нечто искусственное. Искусственное означает, что мы закрываем себя от всего спектра эмоций и оставляем только маленький узкий спектр, да, вот только Кришна и все, как бы такие, как вот на лошадь шоры такие вот одеть, да, и лошадка бежит, так сказать, никуда не отвлекается, все, она должна прийти, в конце концов, к достойной цели, но человек не может жить в эмоциональном вакууме, понимаете? Вот, то есть, если в чем проблема-то? Проблема же не в философии, правильно? Никто же не против Кришны, никто не против всей этой философии. Все проблемы возникают от эмоционального вакуума. Людям просто не хватает эмоций. А знание наше, при всей его красоте и изяществе, знание эмоцию не заменяет, понимаете? Знание эмоцию не заменяет. И поэтому Кришна говорит в 3 главе Бхагавад-гиты 3.33, даже обладающий знанием, гьянаван апи, он все равно поступает согласно собственной природе, что ж даст подавление своей природы. Понимаете? Вот. Поэтому, на мой взгляд, одна из проблем состоит в том, что многовато гуны страсти. А гуна страсти означает «давайте-ка быстрее, ребята». Вот. Вот. И поэтому люди, имея, в принципе, верный идеал, но будучи немножко такими, ну, сентиментальными, нереалистичными, они очень резко вырывают себя из естественной своей социальной среды, из всего вот этого привычного для себя эмоционального спектра и сужают его. Вот только вот мы читаем Кришна, 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 все, да? То есть вроде как правильные вещи делают. Тогда почему же они выпадают из всего этого, если это правильно, понимаете? Вот, и ответ всегда один. Им не хватает эмоций. Вот то есть они получаются в каком-то искусственном состоянии, понимаете? И это нас подводит к идее о том, что ко всем этим правилам, ограничениям, запретам и прочим вещам нужно, естественно, подойти, понимаете? Вот. И когда под влиянием гуны и страсти человек хочет форсировать вот эти вот начальные этапы, сразу там от всего отказавшись, все, только Кришна и так далее, вроде бы он правильные вещи делает. Тогда почему же такие странные результаты, если это правильные действия? Понимаете? То есть здесь я говорю о важности переходных периодов начальных. То есть мы иногда относимся к духовной жизни как к спорту, где нужно быстрее, выше, дальше там, и так далее. А спорт, он весь на гуне страсти основан. И поэтому спортсмены... А у них у всех практически хронические травмы там и прочее, прочее, прочее. Понимаете? Есть разница физкультура и спорт. Физкультура – это больше гуна благости. Она не перенапрягает человека. А спорт постоянно перенапрягает. И поэтому, если мы вот эту вот идею гуны страсти, идею такого, знаете, быстрого рывка на рекорд вносим в духовную жизнь, тогда не нужно удивляться травматизму. Понимаете? Потому что там, где перегрузки, там, где гуны страсти, всегда будет травматизм, понимаете?
Угу. Вот вопрос в этой связи, потому что с гуной страсти понятно, даже с гуной благости, в принципе, примерно понятно. А вот Наротам Дас Такур, он, вот все почему-то думают, что вот он вошел в реку Падму, да, получил вот эту прему бхакти, и после этого у него начались какие-то серьезные изменения, и он захотел в Вриндаун уйти, убежать и так далее. Но те, кто глубже знают историю Наротам Дас Такура, то они знают, что он до 13 лет, ну, не, до 13 лет, это вот до того, как он вошел в реку Падму, он каждый день практически слушал Кришнадаса. И история была Кришна-катха, да, то есть о Господе Чайтанье. Поскольку Кетури, он, это местность, которая лежит на пути, насколько я понял, с Навадвипы в Джаганнатхапури. И когда шли паломники, они там очень много рассказывали о Господе Чайтанье, даже когда он уже ушел. И каждый день он просто взахлеб слушал вот эти лилы, Чайтанье лилу. И таким образом, обретя уже вот эту прему, да, не Кришна прем, Чайтанья прем, или как Кришна прем, он уже вошел в реку Падму, потому что Господь Чайтанья сказал, ты почувствуешь, как, она спросила, как я его узнаю, ты почувствуешь то же самое, что ты чувствуешь сейчас. То есть, войдя в реку Падму, получается, что он уже обладал према бхакти в своем возрасте. И создается впечатление, вспоминается также история Нарады Муни, да, который просто слушал Бхактивидант, слушал, и тоже обрел вот это чувство привязанности, или Парикшит Махарадж и так далее. Вот Кришна-катха, это, вы сказали, что знание не даст нам эмоций, конечно, а Кришна-катха, этого достаточно?
Нет. Знание дает эмоции, но она не заменяет...
Весь спектр эмоций.
Весь спектр эмоций.
Да.
В этом
смысле. Кришна-катха, она может дать весь спектр эмоций или тоже не заменит?
Кришна-катха, она ничем не отличается от Кришны. Проблема в другом. Примеры, которые вы привели, Наротам Дас Такур, Парикшит, Нарада Муни и так далее, это люди с высокой адхикарой, с высокой квалификацией, понимаете? И проблема состоит в том, что мы эти костюмчики великих личностей примеряем на себя.
Но Нарада, он был сыном служанки, у него не было адхикары никакого.
Но он не просто был сыном служанки, он до этого был на райских планетах, он был гандхар.
Ну какой же там адхикар? Он наслажденец, правильно? Его прокляли за это.
Не совсем. То есть те, кто находится на райских планетах, все-таки эта адхикара определенно есть, и намного выше, чем у людей, прямо скажем. Вот. И более того, мы знаем, что он получил проклятие этих святых, да, на райских планетах. И мы также знаем, что в проклятии святых находится скрытое благословение. Вот, то есть сначала он падает, да, он упал, значит, в тело сына служанки попал, а потом это же, так сказать, благословение стало, вернее, это проклятие стало поворачиваться благословением, что он бхактивидант и так далее. И проблема состоит в том, что нам говорят, ну вот смотрите, Прохлад, да, вот он жил в демонических условиях, отец демон там, все
опять
прочее.
Же, да, Кришна-катху он слышал от Нарады.
От Нарады слышал Кришна-катху и так далее, все, но Прабхупада неоднократно в комментариях помечает, Шри Прохлад – это нитья сиддха. Это нитья сиддха. То есть, его стартовая адхикара заоблачная, понимаете? Вот. И мы, обусловленные души Кали-юги, это совсем другая адхикара.
Потому что у нас нет шансов, что ли? А зачем Прабхупада столько книг написал?
Шансы у нас есть, шансы у нас есть. Но также мы должны учитывать реалистичную ситуацию. То есть, смотрите… Веды описывают три пути к Богу. Три пути к Богу. Первый путь называется Вайдика Марг, ведический путь. Это постепенный путь изживания материальных желаний. Это, по сути дела, Праврити Марг, то есть, когда мы идем постепенно. И в конце концов мы доходим до Бога. И туда входят элементы варна-ашрамы, всевозможные там эти яги, ритуалы и прочие разные. Это сложная штука, Вайдика Марг. Вот, он связан с посвящением в Гаятри Мантру там, и прочие вещи. То есть, то, что в нашей практике есть вот Вайдика Марга, да, это вот чуть-чуть система ашрамов. И Брахма Гаятри Мантра. Вот. Есть Панчаратрика Марг. Это путь правил, поклонения божествам и так далее, который помогает нам от внешнего образа, да, прийти к пониманию самого Верховного Господа. Вот. И есть Бхагавата Марг. Бхагавата Марг – это путь, когда мы принимаем Кришну сначала. Если Вайдика Марг, он подводит нас к Богу в конце, Вот, то Бхагавата Марг означает, что мы принимаем Бога в начале, независимо от своей квалификации, и постепенно уже там изживаем все свои вот эти вот материальные привязанности, заморочки и так далее. Вот. И у каждого пути есть свои плюсы и минусы. Казалось бы, ну какой минус может быть у Бхагавата Марга, да, когда вот Господь Читания всем просто давал святое имя и так далее. Но если мы посмотрим на историю, как Шрила Прабхупада проповедовал, то мы видим, что сначала он дал людям просто святое имя. Просто святое имя, чистый Бхагавата Марг, просто воспевайте и будьте счастливы. Что он стал делать позже? Позже он стал вводить элементы панчаратрики, поклонение божествам и так далее. В 66 году был зарегистрирован ИСКОН, до 69 года, подчеркиваю, до 69, то есть 3 года, не было такого понятия, как внутренние программы, ранний подъем в храм, там какая-то мангаларати и так далее, это по воспоминаниям старших учеников. Только 3 года спустя вот эта вся панчаратрика активно пошла. До этого божества были просто Джаганатха, которому поклонялись, там на подносе свечку предложили, и все, харибол, джай Джаганат, да? Вот такая, такое было поклонение. Вот. А, и так нас Прабхупада стал вводить элементы панчаратрики и элементы вайдика марга. Он разделил общество, варны он не вводил, но ашрамы он ввел. Сказал, ты брамачари, вот твои правила, ты грехастха, вот твой образ жизни. Там, кто-то там собирается принимать саньясу, ну, ванапрасхи, это у нас странные, так сказать, исторические такие аномалии в ИСКОН, что у нас саньяси стали появляться раньше, чем ванапрасхи. Вот саньяси уже там быстро-быстро пошли, а ванапрасхи еще не было, потому что, ну, молодые были, да. Это, в принципе, достаточно серьезное отклонение от вайдика марга, от классического ведического пути, потому что ванапрасха – это важный этап жизни, когда человек постепенно вот отвыкает от всей этой семейной, и на это уходило там чуть ли не 20 лет, а то и больше, понимаете, да? Вот. А так саньяси, вернее, какой-то человек побыл там несколько лет грехастхой, да, и будучи молодым, саньясу принимает. Ну, простите, это все, эти чудеса, они возможны только благодаря милости вот этого Бхагавата Марга. А с точки зрения ведического пути, это караул полный, это как бы беспредельные вещи, да? Вот. Поэтому Прабхупада вводил все 3 элемента. Бхагавата Марг как такой ледокол, да, главный, так сказать, флагман он идет, да, воспевание святого имени, эти вещи, вот процесс слушания с Шраваном Киртом, это основа. Вот, но поскольку мы находимся в материальных телах, а материальные тела означают ум и чувства, вот, то вот эта вот поддержка от двух других путей, панчаратрика, которая очищает чувства, задействуя нас в поклонении божествам, да, во всех этих вот, это гуну благости дает такую, вот, а вайдика марг, по сути дела, он больше связан с удовлетворением потребностей нашего тела. Вот, и поэтому вот ашрам такой, вот такие возможности, ашрам другой, другие возможности и так далее. Вот, поэтому ни в коей мере не подвергая, так сказать, потенциал этого Бхагавата Марга, ведического пути, мы видим, как Прабхупада добавлял один элемент другой. Это как для человека, который, допустим, там сломал ногу, не может ходить, ему костыли нужны какие-то, да? Вот, поэтому, хотя Бхагавата Марг, этот путь, божественный путь, он является полностью самодостаточным, но наша адхикара в Кали-Югу настолько слаба, вот эта вот квалификация, что нам нужны вот эти вот поддержки, да? Вот, и где-то там, по-моему, где там в 8-й песне Бхагаватам история вот этого слона Гаджендры и вот его битвы с этим крокодилом. И там в одном комментарии Прабхупада пишет как раз по мотивам трудностей, которые возникли у одного саньяси, одного из его старших учеников, и он там буквально пишет, что ну что ж, значит, слон силен, вот, но вода – это не его стихия, поэтому крокодил там, значит, побеждал его. И, если, и он буквально на основе этой аналогии говорит, что если человеку, допустим, ну, проблемно практиковать свою духовную жизнь вот в ашраме саньясы, который очень строгие ограничения накладывает на человека, ну что ж, пусть он практикует как грехастха. То есть духовная жизнь та же самая, но в ашраме грехастхи у него больше возможностей для от того, чтобы его тело и ум чувствовали себя более комфортно. Понимаете? То есть вот такие вот какие-то вещи, Прабхупада говорил об этом, когда он видит, что человек не может оставаться чисто на духовном пути, что ему нужны какие-то вот контакты с материальной природой и так далее. Он говорит, хорошо, вот это все элементы вайдика марга, ведического пути, понимаете? Вот ашрам там и так далее. То есть в чем проблема, если человек уже там был, да, саньяси там, пел там сногсшибательные киртаны, все там на головах ходили и так далее. Но в какой-то момент раз у него сложность. Это означает, что либо какое-то оскорбление, либо где-то как-то он немножко имитировал в гуне страсти. Да? Вот, и теперь возникла какая-то определенная сложность, и он опускается до своего какого-то естественного положения, что воспринимается социумом как падение. Хотя это просто приведение в соответствие, собственно говоря, его статуса и его адхикары, его квалификации.
Хорошо, хочется в эту сторону немножко углубиться, но есть у нас вопросы. Друзья, у нас время стремительно бежит к завершению, поэтому если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, самое время их задать. Я задам вопрос от Игоря Калинчука. А как вы посмотрите на то, что духовность может быть опасна, если она идет в крайность? Идея, ритуал становится выше любви. И это происходит незаметно, совершается подмена истинных ценностей на промежуточные цели. Может быть, именно так и происходит соскальзывание с истинного понимания, ради чего мы практикуем. Ну, как-то коррелируется с нашей сейчас вот беседой, да, но с чуть-чуть, так сказать, может быть, с другим оттенком.
Да, подмены могут происходить, когда мы путаем первичное и вторичное, или когда, допустим, метод становится выше цели, когда ритуал сам по себе превращается в некую какую-то самоценность, и мы забываем, для чего он, собственно говоря. Да? Вот. Я помню, что когда я сдавал экзамен по курсу Бхакти-шастри в бородатом 1999 году, значит, мне не хватило полбалла до оценки «отлично», вот, и не хватило потому, что, значит, я не совсем точно ответил на один вопрос, а вопрос звучал так. Для чего предназначены аскетизм, благотворительность и жертвоприношение? Это по 17 главе Бхагавад-гиты. И я ответил, ну как для чего? Для очищения. И мне поставили, что ответ неверный. Потому что там Кришна говорит, что все эти вещи, благотворительность и ритуал, значит, это вся ягья и аскетизм, предназначены для удовлетворения Кришны. И с тех пор я запомнил это на всю жизнь, понимаете? Поэтому, когда мы совершаем определенные ритуалы, значит, забывая об их цели, что их цель – удовлетворение Кришны, а не просто очищение там, или получение каких-то материальных благ, вот тогда и происходит подмена ценностей, когда, значит, мы забыли о цели, и ритуал стал выше изначальной цели, или цель поменялась, цель понизилась. Вот, поэтому для того, чтобы таких вещей не происходило, мы должны находиться всегда в благотворном общении. Это благотворное общение позволяет корректировать все эти вещи, потому что пока мы обусловлены, ошибки неизбежны. Вот, и это означает, что кто-то должен нас корректировать, понимаете? Вот, но то, что вы сказали, это, ну, какая-то, может быть, сказать, детская болезнь, да, или какая-то издержка, вот, которая не подтверждает вашего тезиса о том, что духовность опасна, потому что вы начали с этого, да? Духовность не опасна, но неправильное обращение с религиозным процессом, вот оно может привести к отклонениям, ко всем этим апасампрадаям, каким-то там ложным философиям, ложным практикам и, в конце концов, к деградации. Вот, то есть, есть такие вот, ну, апасампрадаи, то есть, эти вот ложные направления духовной жизни, которые внешне похожи на духовность, но они приводят к другим абсолютно целям. Да? Именно из-за того, что произошли вот такие тонкие отклонения. Вот, и поэтому духовность не может быть опасна, вот, но духовность может, скажем так, не духовность опасна, а неправильно практикуемая духовность. Тогда она уже получается псевдодуховность, не совсем, понимаете? Потому что духовность все-таки это тонкая технология, а в технологии все детали имеют значение. Вот, и если вот эти вот какие-то моменты нарушаются, тогда да, а вместо достойной цели мы заходим в тупик. Такое может быть, я согласен. Но это не означает, что духовность опасна.
Угу. Спасибо. Есть еще вопрос. А это не вопрос. Но у меня есть вопрос. Мне все-таки хочется как-то, вот, чтобы вы поделились теми, ну не знаю, секретами, не секретами, что у вас на этом пути, на духовном, держало. Наверняка были сомнения, наверняка были кризисы, наверняка были какие-то вот еще вещи сложные. Что вас, вот начиная с 86-го, с 88-го года до сих пор, что вас держит? Вот в чем, ну, может быть, какие-то такие, знаете, пять лайфхаков, секретов, которые помогут преданным стать, ну, как минимум, долгожителями в сознании Кришны, и дотанцевать, я скажу, применю это слово, да, дотанцевать все-таки до того уровня, на котором, ну, вот до этой вершины, с которой уже можно, так сказать, выдохнуть и там снять маску даже на какое-то время, вот эту кислородную.
Ну, тот образ, который вы нарисовали, что, да, все-таки вы идете в какой-то искусственной маске там, и так далее, вот, то есть мне он, прямо скажем, не очень близок именно потому, что он рисует чуть-чуть искусственную картину духовности. Я же всегда по своей природе был сторонником естественных процессов. Угу. Вот, не знаю, может быть, я не прав, вот, но меня всегда по жизни интересовало духовное знание. С детства, с юности у меня было какое-то ощущение, что есть некая истина, которая должна мне открыться и которая придаст моей жизни смысл. Вот, потому что у меня все было в материальном плане относительно неплохо, благополучно. Я не был в каком-то там ужасном кризисе, не страдал там как-то сильно. Вот, но у меня было ощущение бессмысленности жизни. И меня это страшно угнетало. То есть, когда я чувствовал, что, ну, время идет, а я никуда не иду. То есть, мое сознание никуда не прогрессирует. И когда я встретился с книгами Шрилы Прабхупады, вот эта главная проблема была решена. То есть, я увидел цель, я увидел метод. У меня, я говорю, что если были сомнения, то не в Боге, не в процессе, а в себе. Смогу ли я? Потому что я знал, что я как бы не очень в этом плане аскетично, что называется, воспитан и так далее, да, поэтому сомнения касались исключительно моей квалификации, а не самой цели. Вот, и меня всегда держало именно это, то есть я, ну, можно сказать, запоем читал книги Шрилы Прабхупады, когда в 89-м году я купил весь комплект Шримад-Бхагава, там еще на английском языке, вот, и я его читал и не мог остановиться, и каждый день у меня были такие там откровения, прозрения и так далее, я буквально летал, да, вот, не могу сказать, что у меня прямо идеально обстояли дела со святым именем, я долго шел к 16 кругам, реально долго, больше года, то есть я понемножку начинал и так далее, у меня не все так благополучно на начальном этапе было там с регулирующими принципами, тоже были какие-то привычки там и так далее, все это, то есть я как бы человек такой медленный, у меня все медленно, не быстро идет, вот, поэтому мой пример, он наверняка далеко не идеальный. Вот, но тогда я был еще вне организации. То есть организация еще как бы тогда, ну, у нас на Дальнем Востоке не существовала, и поэтому никто надо мной не стоял и не говорил там, давай быстрее, пора. Там, ты что, в мае, да? Вот, то есть в каком-то смысле меня это, может быть, даже и спасло. То есть я был в каком-то немножко компромиссном состоянии, что называется, в таком щадящем, то есть я не изводил себя там какими-то аскезами, я не знал, что там надо на мангала арати вставать 4 часа, ничего такого не было в моей жизни. То есть я, Кришна, видимо, зная мою природу, он дал мне такой режим вхождения, что я вот так вот, как говорится, ни шатка, ни валка, не торопясь, без какого-то, так сказать, может быть, чуткого руководства, в кавычках, да, со стороны старших, дошел до какого-то момента, когда, в общем-то, ну, я уже оформился, да, и уже там и получил посвящение и так далее. Вот, то есть я благодарен вот этому этапу естества, понимаете? Вот, и поэтому я не хочу сказать, что все должны, как я, действовать, да? Я просто рассказываю свою личную историю. У каждого все будет складываться по-своему. Но вот мой начальный этап, он был именно таким, понимаете? То есть никто меня не гонял, никто меня там, так сказать, не пытался там сверху на меня давить, там что-то там еще. Вот. В моей жизни все происходило естественно, и я очень благодарен Богу, так сказать, вот за то, что в моей жизни как-то так вот я естественно, я не полз и не танцевал, я как-то шел в каком-то таком своем естественном, что называется, режиме, и с той поры книги Шрилы Прабхупады, вот это вот трансцендентное знание, оно, в общем-то, так и осталось для меня главным вдохновляющим фактором. Вот потому что, когда я их читаю, когда я изучаю, когда я делюсь знанием с другими, то вот эти моменты, они для меня и являются, что ли, ну, наиболее сокровенными, что ли, моментами соприкосновения с Кришной. Вот потому что, когда погружаешься глубоко в эти вещи, то жизнь становится практически полностью понятной. То есть не остается никаких там белых пятен и черных дыр. Вот, то есть все становится совершенно предельно ясным. И вот это состояние ясности, оно мне чрезвычайно дорого. То есть я его не готов ни за что продать. Вот, и когда возникают определенные трудности, они, естественно, у всякой обусловленной души возникают, я просто замечаю, что они возникают на уровне чувств или ума. У чувств и ума есть свои потребности. Хочется того или хочется другого. Но вот книги Прабхупады, они настолько как-то сформировали разум, а разум – это более высокий уровень, чем уровень ума, то я понимаю так, что да, если когда-то там чувства и ум потянулись куда-то не туда, да, в какие-то эти вещи, а разум никогда не теряет вот этой вот высшей цели. И я это все отношу именно за счет вот этого вот постоянного контакта с трансцендентным знанием. Вот, я не могу дать вам 5 лайфхаков, что называется, но вот один хотя
один,
бы...
Один, но он стоит пятерых
да, других. Вот этот вот один, он меня держит и всегда был, остается и, надеюсь, останется самым главным источником вдохновения для меня. То есть я без духовного знания себе жизнь не представляю вообще. То есть даже если на уровне ума и чувств чего-то хочется неправильного, да, вот, но если сохраняешь вот эту вот духовную цель, то вот это вот оно и помогает преодолеть все препятствия.
Ну, слушайте, это очень мощная вещь. Я вот чувствую, прям вот аж энергия пошла. А я вот хочу задать вопрос, как вы думаете, ну, опять же, чуть-чуть в причину. Приходится сейчас, не приходится, а я сейчас в последнее время много путешествую и задаю вопросы в ятрах, прям открыто задаю вопросы, кто по часу в день читает книги Шрилы Прабхупады. Я понимаю, что, скорее всего, ну вот как вы сказали, у вас, видите, у вас это, что называется, врожденное, наверное. А не у всех такое врожденное, я отношусь к тем, вот не всем, у кого не врожденное. И я задаю вопрос этот, понимая, насколько это, ну, вот, может быть важно. Важно даже не потому, что я реализовал это так, как вы, допустим, потому что у вас, я чувствую, прям реализация идет. У меня нет такой реализации. Но как наставление ачарьи я понимаю, что это важно. Я сам не всегда, ну, нахожу время вот по часу читать, но тем не менее я понимаю, что это очень важно. Но когда я вижу, в некоторых ятрах поднимает один человек, причем это может быть ребенок 13-летний, да, который, вот, то возникает вопрос, почему? А вот я хочу адресовать этот пример вам, потому что вы тоже много общаетесь, и вы понимаете, видите, тоже путешествуете много. В чем причина того? Мы может быть, не акцентируем как-то внимание на этом, или не говорим о важности чтения книг, или изучения вот этого трансцендентного знания, несмотря на то, что Шрила Прабхупада говорил, что мои комментарии – это мой трансцендентный экстаз. Почему так мало сейчас? Это не только я. Я помню, когда Нитай Чайтанья Госвами Махарадж в путешествии говорил об этой беде. Вот, потом он ушел, я стал путешествовать по его городам тоже, и я увидел та же самую историю. И что, во-первых, почему, а во-вторых, что можно сделать проповедникам, которые, вот, скажем так, идут от дома к дому, от ятры к ятре, чтобы вдохновить или вот как-то привить этот вкус к чтению книг Шрилы Прабхупады?
Я здесь вижу два момента. Первый момент – это то, что чтение шастр, изучение шастр, погружение – это более или менее естественное занятие для людей, обладающих брахманической природой. Им нравится учиться. То есть знание приносит им счастье, радость познания – это для них естественное занятие. Поскольку людей брахманической природы не так много, то, в общем, и брахманов им не нужно все время говорить, читайте книги, их не нужно постоянно вот нагружать всеми. Они и так все это, потому что это для них естество. Понимаете? Вот, большинство людей не такие. Итак, первый момент – это то, что это, может быть, не совсем типичная деятельность для большинства людей. Вот, второй момент – это то, что мы живем в эпоху, когда очень много отвлекающих факторов, и вот так вот просто сесть, сосредоточиться, погрузиться бывает порой сложно. Что может компенсировать? Процесс слушания. То есть, допустим, люди куда-то едут и так далее, сейчас у всех наушники, да, там все эти плееры, вот, закачали там что-то, какой-то сборник лекций или чего-то еще, вот, можно слушать. Вот, и это более пассивный процесс, то есть чтение – это более активный процесс, mm-hmm. потому что я конкретно вот сейчас в текст погружаюсь вот, и пытаюсь в нем разобраться. Когда я слушаю, это более пассивный процесс, а когда мне разжевывают, mm-hmm. дают уже готовый какой-то материал, но это лучше, чем ничего. Вот, поэтому процесс шраванам слушания, в конце концов, он является первым и основным. Если человек регулярно слушает, ну, глядишь, что в какой-то момент он начнет более активный какой-то процесс, да, повторение и так далее, погружение. Вот, то есть моя еще, может быть, уникальность положения состоит в том, что я фактически с самого начала начал проповедовать, а проповедник, он всегда находится в режиме поиска идей для проповеди, там какие-то темы для лекции и так далее. И поэтому, если он не читает, не слушает, что же он будет проповедовать? Да? Вот. Поэтому у меня это, можно сказать, отчасти профессионально. Вот. То есть я всегда нахожусь в этом поиске. Ну, но это профессионально не в том смысле, что я там просто какой-то материальный, материалистический профессионал, да? А в том смысле, что мне это нравится, это соответствует моей природе. Вот. Поэтому в данном случае для меня это совершенно естественные вещи, естественные и связанные с моим служением. Люди, которые не имеют служения передавать знания другим, у них, может быть, нет такой мотивации получать его. Или они думают так, что, в принципе, какие-то базовые догмы, базовые понятия усвоили, и на этом достаточно. Вот. То есть остаются вот на таком уровне, и они говорят, ну, философия – это слишком сложно. Да? Вот. Или часто еще среди преданных такое понятие «сухая философия». Я когда слышу «сухая философия», я никак понять не могу, что они имеют в виду, потому что я когда читаю Бхагаватам, я никакой сухости не чувствую, потому что там вся эта философия, она очень даже вкусная и расой пронизанная. Поэтому когда кто-то говорит «сухая философия», я в толк понять, взять не могу, о чем они говорят. То есть другое дело, так называемая сушка гьяна, действительно сухое знание Упанишад, да, в Упанишадах, да, потому что там не говорится о личности Бога, там говорится брахман, там что есть брахман, что не есть брахман. Это действительно сушка гьяна, сухое знание, прямо сушка на санскрите, да, сухое означает. Вот. Но когда мы говорим про Бхагаватам, какая сухая философия, я вообще не понимаю, о чем речь. Да? То есть там все пронизано отношениями, все пронизано расой. Вот, поэтому, ну, есть люди, которые, ну, не имеют вкуса читать, слушать. Ну, что делать? Их спасение Господь Читания, в конце концов, дал воспевание, да? То есть их процесс воспевания. Пойте, дорогие друзья, так сказать, в чем проблема, да? Найдите в этом свой вкус, да? Вот, но поскольку уж речь зашла обо мне, то я делюсь своим опытом. То есть у меня вот так. Я не киртания, мне нравятся определенные киртаны и так далее, хотя я человек очень избирательный, прямо скажем, я не все подряд буду слушать. Вот, но вот мой вкус, который меня зацепил сначала, который продолжает меня вести сейчас и который дальше, надеюсь, мне будет помогать, это вкус духовного знания. Вот, потому что это знание, это духовная энергия, это не какая-то философия, оторванная от жизни, это философия бхакти, это Бхагавата Гьяна, это божественное знание, вот, которое от Бхагавана никак не отличается. Вот, вот это вот мой крючок, на который меня Кришна поймал, и за который он меня как умелый рыбак, так сказать, вытягивает из этого мира.
Да, спасибо, что поделились. Есть еще вопрос, я думаю, что он будет финальным у нас. Настя Дзен, хотелось бы поблагодарить за эфир и сказать, что очень ждем вас в Иркутске.
Вот так. Ну, вам осталось ждать всего 2 дня.
Вот. Итак, друзья, мы плавно, очень плавно и в то же время стремительно как-то приблизились к совершению нашего эфира. И я хотел бы напоследок попросить вас, Раджан Куммар Прабху, может быть, добавить то, что хотелось сказать, но я вам не дал сказать или не дал повода сказать. Может быть, как-то подытожить чуть-чуть, чтобы нам вынести из этой беседы ну, какую-то вот схему того, а как же все-таки?
Очень важно понять, как построен процесс. Вот, потому что мы изучаем Бога, Его качества, мы изучаем душу, мы изучаем материальную природу, все эти разные процессы. но часто или совсем не говорим о том, что такое вот именно наша стартовая адхикара. Что я могу, что я не могу. То есть сразу человеку предполагается, что он примет максимум, и на этом максимуме будет всегда. Да? Вот, Кришна в 10 главе Бхагавад-гиты, объясняя процесс преданного... 12 простите, главе Бхагавад-гиты, объясняя процесс преданного служения, начинает с максимума. Он говорит, просто погрузи свой ум и разум в меня, и так ты будешь пребывать во мне вечно, в этом нет никаких сомнений. Дальше он говорит, если ты не можешь делать этого, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. Под регулирующим принципом бхакти-йоги нам идут процесс садана-бхакти, да, что, mm-hmm. что делать. Он говорит, если ты не можешь этого, работай для меня, и так ты постепенно достигнешь любви ко мне. Если ты не можешь этого, значит, посвяти себя изучению знания и так далее. Вот. Если даже это нет, вот, ну что же, так сказать, занимайся какими-то добрыми делами и будь доволен внутри себя, удовлетворенным. Да? Вот, то есть Кришна лестницу строит определенную. Вот сможешь, не можешь. И вот это вот можешь, не можешь, к сожалению, у нас никак не рассматривается. То есть предполагается по умолчанию, что все все могут. Понимаете? Вот, и люди, чтобы не быть хуже других, начинают имитировать. Понимаете? И между следованием и имитацией большая разница, потому что когда человек следует своему естественному процессу, он органично погружен в это, и для него это естественно заниматься своим делом. Когда человек имитирует, он неизбежно попадает в состояние двойной жизни, что вот он как бы вот он такой показывает себя для общества, да, вайшнава, чтобы быть не хуже других, но компенсирует нехватку каких-то вкусов, допустим, там, ходя налево от Кришны, да, то есть в материальную природу, оттуда получая все эти вещи. Вот, поэтому вот нарушение вот этого закона естества, что ли, или следование своей адхикаре, оно, вот эта вот ошибка в самом начале, что я следую не своей адхикаре, оно порождает многие ошибки потом. Потому что в седьмой песне Бхагаватам, когда Нарада Муни, значит, там объясняет какие-то вещи, он говорит, что существует пять типов адхармы. Адхарма – это то, что противоречит дхарме. И одним из них является парадхарма. Парадхарма обозначает следовать принципам других людей. То есть, когда ты следуешь каким-то стандартам, которым ты не способен следовать. Допустим, молодой человек принимает саньясу, не будучи квалифицированным ее принимать, и потом, значит, он падает, да, в материальные опять какие-то привычки и так далее. Это парадхарма. Хотя, казалось бы, а что плохого в том, что я хочу взять на себя вот такие вот повышенные духовные обязательства, да? Вот, но для того, чтобы человек не сломался, он должен... То есть, это очень важный принцип соответствия внешнего и внутреннего, понимаете? Вот, и поэтому...
Кришна Арджуне говорит, как раз упоминает этот термин парадхарма.
Да, 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 да. Вот, то есть, для того, чтобы вот эти вот ошибки и сложности на пути были минимизированы, очень важно, чтобы вот это вот внешнее следование процессу, оно соответствовало нашей внутренней адхикаре, квалификации. Вот. И понятное дело, что мы, конечно, должны расти, тянуться, скажем так, увеличивать свою квалификацию, но если разрыв между внешними стандартами и внутренней квалификацией слишком большой, когда он небольшой, это нормально, мы растем, но когда он слишком большой, вот, человек просто разрывается, он просто деградирует, просто падает. И вот эта тема, на мой взгляд, она у нас как-то не сильно приветствуется, не сильно обсуждается, и опять же, по моему скромному мнению, это является одной из серьезных причин всевозможных проблем, что под влиянием гуны страсти люди пытаются имитировать не свой уровень, и рано или поздно этот разрыв становится неизбежным, до какого-то момента они все это в себе как-то там могут держать, а потом просто происходит разрыв, и человек срывается. Вот. И чтобы этого не было, все-таки нужно понимать свою квалификацию. Не только знать Бога и процесс, а также понимать, а где мое место в этом процессе? Какой сейчас мой уровень? Какая моя ниша?
И, наверное, можно добавить не просто понимать свое место или свою квалификацию, да, как вы говорите, но регулярно в общении с саду повышать ее.
Повышать и, как говорится, сверяться. Да? Сверяться. Сейчас мы где, да? Чтобы не потеряться.
Спасибо большое. Мы сейчас хотим попрощаться уже с нашими зрителями. Время стремительно привело нас к завершению, но я думаю, что на этом мы не заканчиваем нашу беседу, а мы можем продолжать эту тему в дальнейших эфирах. И все будет зависеть от вас, дорогие телезрители, насколько эта тема актуальна. Если она действительно актуальна, если действительно вы понимаете, что то, что мы сегодня обсуждали, это важно в вашей духовной практике, пожалуйста, вы можете писать ваши сообщения также ВКонтакте, в группе ВКонтакте. И мы будем продолжать эту тему обсуждать также с другими проповедниками. Я хочу поблагодарить Раджендру Кумара Прабу сегодня за этот эфир, за этот неоценимый опыт, может быть, и личный, конечно, но тем не менее продолжаем читать книги Шрилы Прабхупады, общаться с преданными, определяем свой адхикар, квалификацию, и при этом регулярно повышаем ее в обществе преданных. Но, наверное, если подвести какой-то итог и в двух словах это сказать, наверное, можно сказать так, что важно никогда не оставлять общество преданных.
Да, потому что санга, общение с преданными, это то, что является источником вдохновения. Но один маленький моментик. Все-таки вот этот вот элемент саджатия, преданных сходной природы. Вот, потому что преданные бывают разные, всякие разные. Вот, и поэтому очень важно найти свой круг, который является вдохновляющим, особенно для меня.
И здесь, как бы опираясь на тот принцип, который вы сказали, единство в разнообразии, саджатия, я опять в главную камеру наравлю все, саджатия с пониманием, по всей видимости, того, что высшая саджатия, да, это как раз Ачюта Готра.
Ну да, то есть наша причастность к Кришне.
Ну все, спасибо вам большое. Мы слышим ваши аплодисменты робкие и бурные в том числе. До новых встреч. С нами был Враджендра Кумар. Спасибо. Хари Кришна.
Хари Кришна. Всем спасибо за внимание.